Мир вам, дорогие слушатели и читатели наших проповедей! Рассмотрим с вами сегодня интереснейшую тему, которая чрезвычайно важна как для спасенных, так и для неспасенных людей. Обратимся для этого к книге «Числа», и в главе 19 прочитаем стих 20. «Если же кто будет нечист и не очистит себя, то есть не избавится от своего греха, то истребится человек тот из среды народов, ибо он осквернил святилище Господа. Очистительною водою он не окроплен, он не чист». Рассмотрим в данной проповеди это место Писания, поэтому возьмем его за наш главный текст. Это значит, что мы рассмотрим сегодня мертвеца с точки зрения Слова Божьего. Наш главный текст начинается с выражения «Если же кто будет нечист». В соответствии с порядком творения Бог сотворил человека не нечистым. Слово Божье сообщает нам, что мы, то есть люди, сотворены Богом по Его образу, а Бог чист во всех отношениях. О том, что Бог сотворил людей по своему образу чистыми, мы читаем в книге Бытия, в главе 1, стих 27. «И сотворил Бог человека по образу своему, по образу Божию сотворил его, мужчину и женщину сотворил их». Состояние нашего творения содержит в себе одновременно способность иметь общение с живым Богом. Мы, конечно, не знаем, где Бог нас сотворил. Об этом Библия никаких сведений не дает. Мы только знаем о том, когда Бог сотворил человека, то Он взял его и поселил в Эдемский сад. Как читаем в книге Бытия, глава 2, стих 15. «И взял Господь Бог человека и поселил его в саду Эдемском, чтобы возделывать его и хранить его. Бог взял этого сотворенного им человека и поселил его в Эдемский сад, как куклу в смотровом окне магазина». Этот Эдемский сад был садом наслаждения Бога. Этот сад наслаждения Бог создал для себя, в котором он ходил, мы можем сказать, гулял, преисполненный наслаждением. Из этих сообщений Библии мы познаем, что Бог взял Адама и перенес его в свою близость в Эдемский сад. И когда мы размышляем об этом восхитительном саде в Эдеме, то автоматически вспоминаем о сообщении в притчах, глава 8, стих 31. «И радость моя была сынами человеческими». Даже на основании этих сообщений Слова Божьего уже становится ясно, что Божья любовь привязана к людям, ибо то, что я не желаю иметь, я не принесу в свой дом, в свою квартиру. Поэтому я не могу современных людей правильно понять, если в своих собственных жилищах они часто содержат целую дюжину змей различной величины и толщины. При этом я всегда имею странные мысли. Поэтому мне не хочется говорить о том, что с такими людьми психически происходит. С уверенностью могу сказать, что Господь Иисус не принес змею в Эдемский сад и поселил ее там. Даже по причине конфронтации он этого не сделал. Ибо тогда этот Эдемский сад был бы не садом восхищения, а был бы змеиным садом. А где находится главный змей, там мы находим бесчисленное количество меньших змей. В этом мы видим общение тьмы. Но в олицетворенном змее мы видим, как мы знаем, сатану, который своевольно в собственных интересах вошел в этот сад. Он принес с собой для Адама даже подарок, который для Адама означал смерть. Он склонил Адама к непослушанию, поэтому сад восхищения стал садом смерти. Грех добился этого. А мы с вами знаем грех Адама и Евы, который они совершили на основании их непослушания Богу, что они ели плод с дерева познания и умерли. Они сразу же умерли в Эдемском саду. Только между наслаждением запретным плодом с дерева познания и физической смертью Адама находилось более 900 лет благодати. А поскольку мы все происходим от Адама, то в своих потомках он принес на свет только плод смерти. Поэтому наша земная жизнь является только хронологическим временем благодатных дней. Более 900 лет так или иначе никто из людей не живет. Когда мы рождаемся на свет, то каждый из людей носит на себе печать смерти. А время нашей земной жизни является следствием благодати. Человек, который был предназначен для жизни, предан суду. А поскольку Бог не является Богом мертвых, как читаем в Евангелии от Матфея 22, стихи 31 и 32, а о воскресении мертвых не читали ли вы, реченного вам Богом? Я Бог Авраама, и Бог Исаака, и Бог Иакова. Бог не есть Бог мертвых, но живых. А поскольку это так, то после падения Адама в грех, в непослушание Богу, то в тот же момент налицо была и вражда человека против Бога. В этом вопросе Адам не учился и не старался это сделать. Вражда против Бога немедленно возникла. По этому поводу мы читаем в книге Бытия, глава 3, стих 10. Он сказал, Адам, «Голос твой я услышал в раю и убоялся, потому что я наг и скрылся». Дорогие братья и сестры, эта боязнь Адама, можно даже сказать, страх Адама, является страхом смерти из-за совершенного греха. До этого момента, до момента согрешения, Адам знал только порядок творения жизни, а теперь Адам не мог больше слышать слово Бога. Это конфронтация в Адаме. Слушать слова Бога без примирения является судом. Повторяю, без примирения. Именно здесь, в этом месте, исполнилось слово из нашего главного текста, где сказано, «Если же кто будет нечист, это является вступлением в нашу тему». Чтобы мы точно знали, что здесь имеется в виду. Адам, первый человек, стал здесь нечистым. Да, через грех Адама мы все по природе стали нечистыми. Позднее Бог искал на этой земле чистого человека, хотя Бог и искал такого чистого человека, но не нашел. Об этом мы читаем в Псалме 13, стихи 2 и 3. «Господь с небес презрел на сынов человеческих, чтобы видеть, есть ли разумеющий, ищущий Бога. Все уклонились, сделались равно непотребными. Нет делающего добро, нет ни одного». Это было следствие греха, который начался с Адама, этим первым человеком. Поэтому Бог имел намерение сделать на земле с одним человеком новое начало. Даже с Моисеем Бог впоследствии имел это намерение, но тогда налицо были только более глубоко опустившиеся в грех люди, которые были негодны для Божьего задания и общения с Ним, с живым Богом. На основании этих сообщений и полученных познаний мы должны познать, какие ужасные последствия находятся в грехе, что для нас означает грех. Поэтому во время закона Бог потребовал и учредил жертву животных. Это жертвенное животное или это жертва животного стояла со своей кровью как противовес против греха. Из истории Святого Писания мы знаем, с какой именно силой кровь животных открывает власть или силу против нашего греха. Но Бог дал израильтянам также очистительную воду для очищения, чтобы осквернившийся израильтянин мог очиститься. Эту очистительную воду израильтяне приготавливали из пепла сожженной красной телицы, которая является прекрасным прообразом Господа Иисуса. Эта тема «Жертва красной телицы» имеется на нашем сайте. Можете освежить в вашей памяти содержание этой проповеди. А сейчас напомню только, как и для чего готовили очистительную воду. Об этом читаем в книге «Числа», глава 19, стихи с 9 по 12. «И кто-нибудь чистый пусть соберет пепел сожженной рыжей телицы и положит вне стана на чистом месте, и будет он сохраняться для общества сынов Израилевых, для воды очистительной. Это жертва за грех. И собиравший пепел телицы пусть вымоет одежды свои и нечист будет до вечера». Это для сынов Израилевых и для пришельцев, живущих у них, да будет уставом вечным. Кто прикоснется к мертвому телу какого-либо человека, нечист будет 7 дней. Он должен очистить себя сею очистительной водою 3-й день и в 7-й день, и будет чист. Если же он не очистит себя в 3-й и 7-й день, то не будет чист. На основании этого сообщения мы видим, что верный Бог уже очень рано, уже в Ветхом Завете, заботился о чистоте человека, о его очищении от грехов. Его радость, которую он имел с сынами человеческими, очень пострадала через грех, но она никогда не поблекла. В нашем главном тексте, в оригинальном тексте, вместо «не очистит себя» написано «не избавится от своего греха». На основе закона человеки избавляли от своего греха посредством жертвы за грех и посредством этой очистительной воды. Хотя в нашем главном тексте мы имеем прообразы Ветхого Завета, но эти прообразы очень метко указывали на совершенную и одновременно на грядущую жертву Христа. У нашего Господа Иисуса, который является истинным жертвенным агнцем, прощение наших грехов мы видим в Его крови, а очищение мы видим в воде. Заметим себе это. Это является причиной того, что читаем в Евангелии от Иоанна, глава 19, стих 34. «Но один из воинов копьем пронзил ему ребра, и тот час истекла кровь и вода». Мы видим, как мощно эти вещи прообразно нам показаны в Ветхом Завете. В крови Христа мы имеем прощение, а в воде – очищение. как нам известно, вода прообразно указывает на Слово Божие, как мы об этом читаем в послании Ефесянам, глава 5, стихи 25 и 26. «Мужья, любите своих жен, как и Христос возлюбил церковь и предал себя за нее, чтобы освятить ее, очистив банею водною посредством слова». Об этом факте свидетельствует также первое послание Иоанна, глава 5, стих 6. «Сей есть Иисус Христос, пришедший водою и кровью, и духом, не водою только, но водою и кровью, и дух свидетельствует о нем, потому что дух есть истина». В этом месте Писания нам бросается в глаза тот факт, что вода, через которую Иисус пришел, стоит на первом месте. Как это получается и о чем это говорит? Причиной является тот факт, что вода, которой мы видим Слово Божие, была уже раньше крови. Поэтому ученик Иоанн в связи со временем поставил воду на первое место, как об этом читаем в Евангелии от Иоанна, глава 1, стих 1. «Вначале было Слово, а Слово есть вода, и Слово было у Бога, и Слово было Бог, а кровь Христа пришла после этого порядка 2000 лет тому назад. Итак, если кто-то станет нечистым и не избавится от своих грехов, то о таком человеке мы читаем, то истребится человек тот из среды народа». Следует сказать, что это слово является очень жестким словом, но это слово является истиной. А мы любим такую жесткость, если она является истиной. Конечно, мы любим эту жесткость больше, чем ложь, если эта ложь имеет даже сладкий привкус. Это замечательно, как Святое Писание нам сообщает, как Божья святость действовала в среде Израиля. Господь Иисус не мог терпеть, чтобы в среде Его собрания грех накапливался. По этому поводу следует кое-что сказать. Накопление грехов приносит гибель. По этой причине Бог хотел воспрепятствовать накоплению грехов. Поэтому тех израильтян, которые не очищались, следовало немедленно истребить из среды общества. Это мероприятие, которое было учреждено по Божьей воле, было для Израиля намного лучше, хотя в этом сообщении или в этом высказывании имеет место более глубокая жесткость. Бог отделял чистых от нечистых, как среди животных, как мы знаем, так и среди израильтян. В соответствии с имеющимися в наличии Божьими принципами, нечистое не может иметь общения с чистым. Это невозможно. Нечистое воплощает в себе грех или олицетворяет грех и не имеет права на существование среди чистых. Итак, израильтянин имел возможность очиститься или избавиться от греха. Этот факт постоянно ставил израильтян в ответственность, чтобы они приняли решение в отношении жизни и смерти. В этом мы видим данные Богом выводы Израилю, которого он отделил от остальных народов мира сего. Смертную казнь, которую мы видим в истреблении нечистых израильтян, следовало по той причине осуществлять, ибо он осквернил святилище Господа. Везде там, где недоставало очищающей воды, там израильтянин был нечистым. И не только в глазах Бога был такой израильтянин нечистым, но и в глазах всего собрания. Замены для этого предписанного очищения не было. Не было другой альтернативы, то есть другого выбора. Если у израильтянина налицо имелась нечистота, то для него не было больше благодати и снисхождения, независимо от того, какое бы положение он не занимал в обществе израильтян. Если он не очищался или не избавлялся от своих грехов, то его следовало истребить. Дорогие братья и сестры, эти последствия, с которыми здесь имеем дело, мы однажды увидим, когда будем присутствовать при совершении суда у Великого Белого Престола, как читаем в Откровении, глава 20, стихи 11 и 13. «И увидел я Великий Белый Престол и сидящего на нем, от лица которого бежало небо и земля, и не нашлось им места. И увидел я мертвых, малых и великих, стоящих пред Богом. И книги раскрыты были, и иная книга раскрыта, которая есть книга жизни, и судимы были мертвые по написанному в книгах, сообразно с делами своими. Тогда отдало море мертвых, бывших в нем, и смерть и ад отдали мертвых, которые были в них, и судим был каждый по делам своим». Там Бог будет совершать суд, невзирая на лица, как написано в стихе 13. «И судим был каждый по делам своим». И если даже в Ветхом Завете во время прообразов и в связи с кровью животных Бог так точно придерживался к этим вещам, то насколько точнее Бог относится к этим вещам в то время, которое стоит под кровью Божьего Агнца Иисуса Христа. Поэтому слово нашего главного текста имеет для нас во время Нового Завета еще другое, более важное значение. Как мы выше слышали и поняли, мы все нечисты на основании падения Адама в грех. Поэтому все те, которые во время благодати не избавятся от своих грехов, погибнут, невзирая на лица. Альтернативы Бог не допускает. Даже если кто-нибудь внесет в кассу для распространения Евангелия 100 миллионов долларов, то это не даст ему спасения, потому что Бог неподкупный. Кто сегодня во время благодати не воспользуется этим очищением, кто не избавится от своих грехов, хотя об этой возможности он знает, то это равносильно тому, что человек ногами топчет жертву Иисуса Христа, как читаем в послании евреям, глава 10, стих 29. «То сколь тягчайшему духу думаете, наказанию повинен будет тот, кто попирает, ногами топчет Сына Божия и не почитает за святыню кровь завета, которую освящен и духа благодати оскорбляет». Поэтому каждому погибшему человеку мы указываем на Иисуса Христа, так как Его кровь специально текла для того, чтобы простить грехи всех людей, как читаем в первом послании Тимофею, глава 2, стихи с 4 по 6. «Который, то есть Бог, хочет, чтобы все люди спаслись и достигли познания истины, ибо един Бог, един и посредник между Богом и человеками, человек Христос Иисус, самое главное теперь, предавший себя для искупления всех». Но желаемое спасение через кровь Иисуса может последовать только в связи с водой Слова, как мы об этом читаем в послании Ефесянам, глава 5, стихи 25 и 26. «Мужья, любите своих жен, как и Христос возлюбил церковь и предал себя за нее, чтобы освятить ее, очистив банею водною посредством слова». Выше мы слышали, что это слово стоит даже на первом месте. Этот порядок слов подтверждают и другие места Писания. Между прочим, и то, что мы читаем в послании Ефесянам, глава 1, стих 13. Ибо этот стих является угловой пилястрой, или угловым устоем, или угловым камнем, о котором читаем в послании Ефесянам 1, стих 13. «В нем, то есть во Христе, и вы, услышав слово истины, благовествование вашего спасения, и уверовав в него, запечатанный обетованным Святым Духом». На этом сегодня закончим, продолжим в следующий раз.